личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый-добрый вечер, дорогие мои друзья. В студии я, Екатерина Сопчик, со своими милыми гостями. В этот раз я не буду вам диктовать наши телефоны и не буду просить вас писать смс. К сожалению, мы будем работать без связи с вами, потому что эта передача выйдет в записи, а вернее, выходит в настоящий момент, и вы будете слушать наш разговор. Ну, а если уж как-то вам очень захочется высказаться, вы на следующей фирме позвоните и скажете все, что вы думаете по этому поводу. Итак, у меня в гостях психолог Анна Кружалова.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И врач-психотерапевт Сергей Корень.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень люблю, когда на какую-то тему соединяются в своем мнении позиция врачебная, ну, более такая клиническая, и позиция психологическая, потому что иногда удается найти общий язык, и как бы так все...
Согласованно,
согласно, дружно. А иногда начинается вот эта вот раскоряка. В общем, в любом случае это все интересно. Ну, а, собственно, говорить мы будем с вами о должниках. Ни больше, ни меньше. Мы будем говорить о людях, которые занимают... Не о тех, кто однажды был должен, отдал долг и живет себе со спокойной совестью, а о тех, кто увязает в долгах. Разные формы этого поведения случаются, вот мы их можем обсудить. То есть мы будем говорить о вечных должниках, о людях, которые занимают, перезанимают, иногда отдают не до конца. То есть вся их жизнь, она, в общем-то, в кредит в той или иной форме. Ну и, может быть, начнем с психологического взгляда на это явление. Будем идти последовательно. Давайте пока представим себе ситуацию. Она сейчас не самая частая. И, тем не менее, есть еще такие люди, которые просто занимают живые деньги у живых людей. То есть они не идут брать кредит, это как бы немножко другая история. А вот тут перехватил 1000, там перехватил 2, тут попросил 15, потому что надо было там, я не знаю, зимнюю резину менять. И вот так вот он и крутится, и так вот он утопает. Вот это что? Это злосчастье, Анна, на ваш взгляд? Это судьба или это какой-то дефект, может быть?
Ну, вряд ли это судьба. С обычной бытовой точки зрения можно сказать, что это легкомысленный человек.
Разглядяйство.
Да, так мы называем таких людей. Но по большей части, если посмотреть немного дальше, чуть глубже в эту ситуацию, то мы увидим, что чаще всего в таких ситуациях оказываются люди, которые хотят жить не хуже, чем все остальные. Но заработать на какой-то уровень жизни... который позволяет человеку посещать рестораны, ездить по курортам, покупать новые гаджеты, он не в состоянии.
То есть это не соответствие как бы качества и уровня личности притязаниям, получается так как-то, да?
Ну, способности зарабатывать тем притязаниям, которые у человека есть. И это, конечно, может быть связано еще с типом личности данного человека. Да? Например, когда мы говорим про нарциссическую личность, которая свою самооценку выстраивает в соответствии с тем, чем обладает, да, но, допустим, больших хороших способностей к заработку у него нет. Конечно, там может быть вообще история, что дома в холодильнике пустота, но человек ездит на какой-то дорогой машине.
Ну,
да?
Это называется хороший понт дороже денег.
Да, да.
По-нашему, по-русски.
Ну, это такое простое название достаточно трагической все-таки истории, потому что это определенный жизненный крах. И это очень большой стресс, потому что ты постоянно занимаешь, ты перезанимаешь для того, чтобы отдать эти долги, все время выходит что-то новое, и не покупать, не тратиться на это невозможно, потому что если ты не обладаешь теми или иными вещами, которые
атрибутами.
Да, являются сейчас трендовыми, то ты себя ощущаешь ничтожеством.
Ну, сейчас вот у меня тогда такой вопрос, Сергей, к вам будет. Ну, вот... Анна так говорит, вот эта трагедия. В сознании большинства людей это как раз очень такие, вот как вы сами, Анна, собственно, и сказали, легкомысленные люди, такие мотыльки прыгают на одной ножке, они что-то не сильно страдают. То есть, мне кажется, опять же, и психологически, возможно, даже клинически, это две разные истории, когда человек... Ну, что называется, не по сеньке шапка, опять же, да, вот он ввязывается в какую-то историю, он идет там работать в какой-то офис или там в шоу-бизнес, там надо соответствовать, он лезет из кожи вон, и поэтому вот он куска не доедает, но зато надевает там со стразами что-то. А есть люди, которые прекрасно себя чувствуют и совершенно не страдают. Вот это же разная история.
Ну, конечно же, тут мы... Всегда хотим, ну, для того, чтобы было интереснее все-таки тему нашу развивать, все-таки как-то драматизировать все это сразу сходу, поэтому, конечно, ну, вот Анна, она сразу задала такой вот очень драматичный...
Я же клинический психолог.
Правильно.
Опытный специалист. О чем еще говорит?
Опытный клинический специалист сразу...
Нагнал страху на всех.
Нагнал на нас страху. Да, и мы, наверное, дальше жути-то нагоним. Вот, но для начала все-таки, чтобы нам наши особо въедливые наши слушатели не очень нас так корили, потому что...
А они с нами ничего не могут сделать сегодня.
Но потом-то уши,
а потом
уши
уже,
наши
будут гореть. А потом
распинать
будут меня в случае чего.
Да. Вот, надо еще раз все-таки нам как-то действительно... Ну, слово «должник» само по себе это ну, не обязательно какой-то проблемный человек. У нас он... большущее количество бизнесменов всяких живет в кредит, занимают, призанимают в развитие, там как-то они это вкладывают. То есть мы, еще раз договоримся, что мы речь идем о должниках, где есть какая-то проблема.
Да, конечно, конечно, потому вот. Что если у человека есть чем отвечать за долг, и он действительно вкладывает в развитие предприятия, это не тот долг. Это можно сказать, что он, не то, что он лично должен, да, это его бизнес.
Многие стали должниками, он курс доллара у нас там немножко качнулся, понимаете, тоже вот вдруг неожиданно совершенно. Кто-то должен был отдавать по одному курсу, тут совершенно по-другому. Но мы, опять же, не этих ребят разбираем, насколько я понимаю. Вот. А вот из тех, где есть проблемы, опять же, нам надо для простоты все это разделить на две части. Те, которые являются проблемой для себя, да, то есть они рады бы в долг не брать, но вот их что-то вынуждает, может быть, их амбиции, там, может быть, еще что-то. Мы сейчас это узнаем, кто они такие.
Ну да, что это за черти.
Вот. А может быть, те, кто является проблемой для других.
Вот те, которым хорошо.
Вот им хорошо, понимаете. И им все равно зачастую бывает некоторым из них, что по этому поводу думают другие. Вот я набрал себе кредитов, долгов, все, и потом, так сказать, вот с этим все остальные разбираются. Есть еще третья группа. Вот, которые, знаете, тайные должники, где брание в долг является, ну, в том числе, ну, зачастую это случайно выделяет, ну, каким-то образом выявляется, это всякого рода, например, болезненные наши друзья, да, вот как надо родители узнать, что их родственник, например, наркозависим, там, или страдает игроманией, когда вдруг неожиданно из какой-нибудь кредитной организации, вот, к ним идет звонок.
Ну да, то есть это какие-то пороки, которые оказываются весьма затратными.
Ну, либо болезни все-таки. Я так понимаю, что это не только пороки, но и...
Нет,
здесь например, очень... в маниакальном состоянии, да?
Нет, нет, давайте не бежать впереди паровоза, до этого мы еще дойдем с Сергеем. А ведь когда мы говорим пороки, ведь очень часто то, что признано уже болезнью, всегда называлось пороком. Там игромания, например, порок.
Порок развития.
Наркомания, конечно же, порок. Хотя, конечно же, и болезнь.
Сергей, наверное, я сегодня буду за въедливых слушателей.
Это очень правильно, потому что нам вот все время не хватает от этой жизни по ту сторону.
Яда нам не хватает.
Ну, я сегодня добавлю.
Ну, давайте.
Дайте стечем ядом сегодня в отношении всех этих должников.
Да,
и вообще вот это все.
И пусть они это как черти на сковородке крутятся.
Да, пусть им будет... Да, поэтому, ну, с чего бы нам начать? Я даже не знаю.
Давайте начнем с тех, кому хорошо.
Тем, кому хорошо.
Потому что, на мой взгляд, это самые такие, злокачественные, на самом деле. Вот, потому что ему хорошо за счет других. Потому что если он там берет в долг и страдает, это тоже достойно рассмотрения, но оно достойно и сочувствия. А вот тот, кому хорошо... Вот он, на мой взгляд, и сочувствует. Он не страдает, что сочувствовать.
Да.
Но мне кажется, что даже эти злостные должники, вот, которые берут в долг и не останавливаются, им же ведь кто-то дает эти деньги в долг обычно, да, если это, например, не банк. И они, конечно, в какой-то момент могут вызывать сочувствие и жалость. Вот. Я, мне кажется, перебила Сергея, потом мы можем просто посмотреть на эту ситуацию с точки зрения треугольника Картмана. Да, там, где есть спасатель, жертва и агрессор.
Ну, подождите.
Это когда придут кредитные организации.
Это да, это когда придет уже коллектор, понимаете?
Там, да, будут спасатели.
И иголочки под ногти начнет засовывать. Ведь вот мне кажется, что, скажем так, вот этот вот попрошайка, который выклянчивает в долг деньги у достаточно ограниченного круга людей, потому что понятно, что денег просят все-таки у знакомых. А этих знакомых количество конечно, то он использует вот эту жалость, но он ее играет, там нету реальной жалости.
Да,
ведь я говорю, что он не заслуживает сочувствия именно потому, что он не страдает и не вызывает сострадания. А если я сделаю жалостное лицо, там, губки бантиком и скажу, ну, пожалуйста, ну, мне так надо, ну, дай, в это время денег, ну, кому-то станет противно, а кому-то, может быть, и жалко. Кстати говоря, именно то, что им все-таки дают достаточно регулярно, говорит о том, что они хорошо умеют манипулировать.
Ну, постфактум мы понимаем, да. Если ты умудрился набрать долгов, значит,
да.
Явно ты.
Нет, и более того, если я вам
убедить
не один раз даю в долг, хотя знаю, что человек там неаккуратен и возвращает не полностью, и возвращает долго и мучительно, и тем не менее я воспроизвожу это поведение, со мной это тоже что-то, значит, не в порядке.
Да, это вот это абсолютно точно, потому что вообще в этой теме можно обсуждать ведь не только должников, но вообще людей тех, которые дают в долг.
Так вот я об этом и говорю.
И вот если мы возвращаемся все-таки к этому треугольнику, вот это спасатели. Это люди, которые всю жизнь хотят кого-то спасать. И, как правило, у них как раз в семье или в окружении обязательно будут такие люди. Либо там алкоголики, наркоманы, игроманы, либо вечные должники. Потому что нужно кого-то спасать.
Mm-hmm.
А, ну, здоровый человек, условно здоровый человек, ну, ты один раз, например, там, помог, выручил, да, второй раз, но потом уже становится понятно, что ты просто отдаешь свои деньги, и их никто не собирается возвращать. И ты перестаешь это делать. Либо, когда ты даешь в долг, ты понимаешь, что ты не в долг даешь, ну, ты просто вот занимаешься какой-то такой благотворительной деятельностью.
Ну, и решаешь в том числе какую-то свою психологическую проблему,
если,
скорее всего.
Да, это осознается, то это, скорее всего, про здорового человека. Если нет, то это тоже либо позиция спасателя, да, вот нужно спасти, нужно помочь, человек страдает, умирает, и при этом должник особо-то может и не делать вид, что он страдалец великий, спасатель сам все придумает.
Да, это тоже вариант. Ну, скажите, пожалуйста, Сергей, это все-таки, ну, ведь нездоровая ситуация вот с точки зрения психиатрии. Или вы считаете, что... ну, вот этого симбиотической, что ли, связи, да, между вот этим, допустим,
ну,
спасателем...
Ну, давайте сразу еще раз я напомню, довольно часто мы об этом вспоминаем, но еще раз напомню, что мы считаем нездоровой связью. Это когда есть проблемы, да, у сторон те или иные, и когда их контроль утрачен, понимаете? А когда мы того же самого и хотим, да, когда это является нашей, ну, направленной деятельностью, волеизъявлением, ну, какая же это такой способ... бытия, до тех пор, пока не начнутся проблемы.
Ну да, пока
вот.
Не проблем.
Другое дело, что действительно
хорошо.
Очень интересно, ну, я думаю, что, конечно, имеет смысл рассматривать эту проблему с двух сторон, и со стороны того, кто берет долг, да, потому что, еще раз, у кого проблемы? У кого? У того, кто берет долг, или у того, кто дает в долг?
Угу.
Или у окружающих, которые на все это смотрят и недоумевают, как так можно?
Еще и возмущаются.
Еще и возмущаются. Они преследуют этих вот всех в этом треугольнике.
Пытаются кажется, восстановить справедливость.
Да. Вот, поэтому, ну, конечно, хочется сразу как-то все это классифицировать, чтобы нам не, ну, с такой медико-биологической точки зрения. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, первое, все-таки, как нам отделить, ну, проблемных людей? Мы сейчас говорим о тех, кому хорошо. Кому хорошо из тех, кто берет в долг.
Mm-hmm.
Кому хорошо. Ну, первое, это люди с низким интеллектом. просто дурачок, понимаете. Вот он искренне не понимает вообще то, что он творит. То,
масштабы что трагедии.
Да, он, причем, опять же, дурачками этими часто пользуются, причем, опять же, ну, сейчас все чаще и чаще требования, ну, к кредитных организаций, там, и этих официальных учреждений как-то все-таки регулируют, чтобы совсем, ну, дурачки не попадались на это все. Раньше же и реклама была там.
Нет, ну, пирамиды, много же способов, как говорил Бендер, вот относительно честный
просто способ искренние, отъема денег. Искренние, честные дурачки, движимые какими-то вот своими там простыми, понятными им желаниями, вот. Ну, мы о них, наверное, говорить не будем, о тех, кто не очень сам понимает, что творит.
Ну да, да.
Потому что это здесь, скорее всего, речь идет либо о органическом нарушении, либо о психическом. Вот какая-то недостаточность. Например, при нарушении лобных отделов головного мозга, скорее всего, человек будет не вполне контролировать свое поведение.
Это не дурачок. Это уже дурачок? Неврологически больной, извините. Это отдельная категория. А это, ну, там, я не знаю, олигофрен, человек с задержкой развития. Ну, просто глупый. IQ у него низкий. Угу. Он там дважды два знает, а вот там два в квадрате уже не понимает. Вот как-то вот совсем вот тяжело. А это значит, он не может просчитать там на шаг вперед. Угу. Это значит, он даже не в состоянии арифметически просчитать, что если ты зарабатываешь сумму А, а берешь сумму Б, то ты никогда это Б не отдашь из своего А, потому что это А заведомо всегда меньше, чем вот это Б, которое ты взял. Угу. Он не может даже это просчитать. Угу. Вот это глупость. В конце концов, у Ганушкина же был этот термин, да? Как же это называлось-то? Не клиническая глупость, не... Ой. Ну, в общем, вот какой-то, что называется, от природы глупый человек. Забыла этот термин Ганушкина. Может быть, вспомню, потом скажу.
Салонный дебил?
Нет. Там именно слово глупость фигурирует. Да.
Ну, да.
То есть, значит, дурачок.
Глупость – это хорошее слово для нас, потому что мы можем, конечно, козырять сегодня терминами, олигофрен, там, идиот, имбецил и все что угодно. Но человек с ограниченным... умственным.
Конституционально глупый. Вспомнил.
Конституционально глупый.
Конституционально... Вот. То есть глупый по определению.
Просто глупый человек.
Да.
Бывает такое. Бывает. Вот. Ну, им хорошо. До какого момента? Пока все.
Пока не стукнут по голове.
Пока не постучится в дверь что-то. Вот. Если, опять же, медицинскую тему здесь все-таки разбирать, вот мы уже упоминали, что есть все-таки и психические расстройства. Да, действительно, при разного рода органических, когда человек вдруг неожиданно может глупеть. Вот был нормальный, вполне себе человек.
Ну, да, травма. Глупеет.
Органические всякие заболевания головного мозга, травмы, опухоли, сосудистые заболевания, инсульты. Возрастные всякие там изменения. Значит, с возрастом, ну вот, к сожалению, наши близкие иногда глупеют, чем активно пользуются всякого рода мошенники там и прочее. Знаете, но как они расходуют свои деньги? Как? Очень по-разному все может быть. Такая, ну, тоже все-таки глупость приобретенная, да, по-умному называется деменция, тоже может быть вот этим вот фактором. Можем мы этих людей как-то, ну, не знаю, осуждать, еще что-то? Да, наверное, нет. Что
не, можем? Ну, там, наверное, все-таки близкие должны как-то быть внимательны.
С пониманием относиться, что вот такая вот история. Всякого рода заболевания, которые сопровождаются маниакальным симптомом каким-нибудь. Да, то есть это, ну, биполярное расстройство, так называемое, раньше называлось маниакальный депрессивный психоз. То есть в стадии мании критика человека теряется, и вот ему кажется, что все хорошо,
он в эйфории, да,
он может
доступен,
все,
море по колено,
он Вась-Вась с президентом может в любой момент
Пушкина на дружеской ноге
позвонить. Ну, какие вообще тут, понимаете, какие тут могут быть проблемы? Можно и занять, потому что человек абсолютно уверен в этом измененном, по сути, состоянии, что он отдаст старицы, он вообще...
Он еще осчастливит
полмира. Все будет. Да, но это, кстати, очень опасное состояние. Кстати говоря, вот эти маниакальные фазы, в них люди иногда куда как больше глупости умудряются совершить, чем в депрессивных, наоборот, фазах. Когда...
Ну, конечно, в депрессии там вообще сил нет на глупости.
Там не до глупости. Там самая большая глупость – это суицид.
В депрессии же тоже человек
может...
Вы
знаете, когда человек в глубоком состоянии депрессивном, он не способен на суицид.
Ну это когда уже волевые какие-то штуки затронуты.
В депрессии человек тоже может набрать кредитов.
Может, да.
Ну, а что, он готовится к суициду, что бы ему... Как напоследок-то не...
Не гульнуть? Ну,
какой-то продуманный депрессивный.
Бывает очень продуманный.
Слушайте, ну какая-то нечестная тогда получается депрессия. То есть, типа, мне так плохо, я все равно через неделю повешусь, а сейчас вот пойду там в кабак к проституткам.
Ну, в общем виде, здесь мы имеем дело утрату, то есть... Да, инстинкта самосохранения именно уже такого по-депрессивному. То есть при мании там просто от все, полная уверенность, что все будет хорошо. Здесь вот уже как бы сразу терять нечего. Mm-hmm. Поэтому, ну что, ну наберем еще и кредитов, что там, все равно уже все пропало. Это мы говорим сейчас о некоторых болезненных расстройствах, которые могут быть. Ну, нарушение мышления, при шизофрении, там, прочее, это тоже все может быть.
Ну, и истерические какие-то, наверное, да?
Ну, мы сейчас элементы. Все-таки вот такое, что-то такое, более такое биологическое, неврологическое. Угу. Вот. А вот личностно обусловленное, вот это вот как раз то, что... Вот,
Анна говорит.
Вот, да, то, что вот как раз то, с чего мы начали, вот это, наверное, и самое... Личностно обусловленное у здоровых людей, угу. Условно здоровых, да,
ну, вот учитывая, что вот границы
нормы очень разные. Вот это, наверное, и есть наша тема.
Разобрались.
Да?
И в связи с тем, что говорит Сергей, вот как раз я с места в карьер, да,
да.
Про нарциссов. Вот сейчас я понимаю, что, конечно, истерические личности тоже вполне могут брать и кредиты, и в долг, и чувствовать себя, в общем-то, хорошо. Достаточно хорошо. Но я сейчас задумываюсь над тем, да, а что, собственно, может способствовать тому, чтобы личность развивалась таким образом, что... Будучи взрослый, человек берет кредиты или он берет в долг.
Да, мы сейчас про долг. Да, мы пока про долг, про кредиты отдельно давайте поговорим.
Да, и не испытывает никаких угрызений совести. Я поняла, что, скорее всего, все начинается с детства. Как любят утверждать психологи.
Некоторые да. наши коллеги бесконечно. Ну, хорошо.
Сейчас будем клише.
Что, при принцип удовольствия, да?
Я про другое хотела сказать. Я хотела сказать про попустительский тип воспитания, который может быть, которому подвергался этот ребенок. Когда, например, ему говорили, не делай того-то, того-то, иначе я тебя накажу. И не наказывали.
То есть
обещали... Да, обещали наказать, но не наказывали. Либо вообще не обращали на это внимания. И таким образом вот у ребенка не формировалась эта связь поведения и наказания. И, соответственно, не формировалось ощущение ответственности, что вообще-то твои поступки значимы, и они имеют последствия. И за эти последствия ты несешь ответственность.
Вот это очень важная вещь,
и вырастает,
мне
да, такой незрелый, безалаберный человек. Ну, так по сути, да? Либо это не безалаберность, а просто отсутствие ответственности, вообще понимание того.
Страха не знает.
Да, вот условно.
Вот условно страха не знает.
Еще я думаю, что это могут быть дети, которые росли в таких диктаторских... семьях, да, где было в том числе много агрессии, когда «а нечего мне терять». Угу. Вот когда вообще, в принципе, позиция по отношению к людям такая нехорошая у этого человека. То есть он...
ощущает враждебность окружающего мира.
Да. И ему, может быть, даже классно кидануть кого-то. Вот так вот нахватать долгов и кидануть.
Угу.
Потому что вообще-то на него всем наплевать.
Потому что вы все враги, вы меня не любите, и я вам всем покажу.
Да, потому что есть ощущение, что на меня всем наплевать, и мне на всех наплевать. Точно так же, например, люди могут брать в долг и таким образом решать вообще вопрос отношений. Ведь деньги – это тоже определенная энергия и связь между людьми. И беря у тебя, там, если я беру у тебя в долг, я устанавливаю какие-то отношения и связь. Ты как бы немного оказываешься в ловушке тех денег, которые мне даешь.
Ну, то есть какой-то дух интимности появляется в этих отношениях, да?
Ну, дух интимности с одной стороны, но с другой стороны, например, если... Если, да, я беру в долг 100 тысяч рублей, ну, вряд ли ты захочешь со мной проститься прямо сейчас. По крайней мере, пока я тебе их не верну.
Ага, то есть это некий якорёк. Ну что ж, вот про этот якорёк мы продолжим говорить после того, как послушаем интересные новости. Слушаем.
Личные обстоятельства.
Итак, продолжаем разговор. В студии по-прежнему я, Екатерина Сопчик, мои гости Анна Кружалова и Сергей Корень. Сергей – врач-психотерапевт, Анна – психолог. И мы говорили о должниках. Пока мы разбирали должников, которые берут живые деньги у своего ближайшего окружения, попытались рассказать какие-то медицинские причины такого расторможенного поведения. Вот сейчас Анна закончила на таком психологическом анализе и высказала интересную вещь, что вот этот долг, который человек взял у другого, является своего рода якорем.
Как способ устанавливать отношения.
Как способ удержать.
Да,
то есть вы сказали, что если вы у меня взяли 100 тысяч, а тем более, если вдруг долларов, ну, давайте помечтаем хоть немножко о таких суммах, то уж, наверное, как-нибудь я с вами вряд ли рассорюсь.
Да.
Уж как-то я буду держать вас под надзором, и, возможно, даже тут иррациональная вещь может сработать. То есть я, боясь, что вы на меня рассердитесь и не отдадите мне долг, буду перед вами еще и выслуживаться.
Да,
то есть
вот такой
парадокс тоже возможен. То есть вместо того, чтобы занять позицию угрожающую, ах ты такая сякая, имея в виду, ты у меня под колпаком, там, да, в случае чего, там, я не знаю, в соплю разотру, я вдруг думаю, боже мой, она же может меня кинуть.
Угу.
И начинается, Анна дорогая, вот это вот такое подлизывание фактически. То есть это такая ловушка получается. Но это что, это уже опять отдают психиатрии, что вы ухмыляетесь?
Да какая же тут психиатрия? Очень даже интересный способ. Тем более, что, опять же, мотивация-то отдавать-то, она тогда падает. Зачем я вам буду отдавать, если вы так передо мной тут...
Конечно,
давайте,
конечно.
Еще попрыгайте.
То есть здесь такой сюрреализм, вообще
побегайте
говоря,
за мной.
Происходит. Да-да-да.
Какая же психиатрия, очень даже...
Власть.
Очень... Это вот вопрос манипуляции. Это такая манипуляция, потому что все-таки деньги... Вообще это огромный потенциал для манипуляции. И речь сейчас не только идет про долги, да, вообще про деньги, вот в семьях, про деньги, которые существуют между мужчиной и женщиной, там бюджеты и так далее, и тому подобное. То, как деньги распределяются, как люди к этим деньгам относятся. Это вообще огромная, интересная тема. И, конечно, когда мы говорим про долги, мы обязательно должны помнить о том, что может быть еще и такая ситуация, что когда вы, например, хотите попрощаться с другом или подругой, и вдруг неожиданно он просит у вас в долг, перед тем, как удовлетворить его просьбу, подумайте, потому что, возможно, после этого вы не сможете попрощаться как следует с другом или подругой, потому что это будет еще одна возможность быть на связи и в отношениях.
Ну, а с другой стороны, вот мы же пытаемся на все грани посмотреть, а с другой стороны, допустим, там Маша решила расстаться со Светой, раздружиться.
Так.
Света что-то прочухала
и
решила, дай-ка я ее... Ну, это происходит-то неосознанно, по сути дела, да?
Да?
И тем не менее, вот дай-ка я ее подсажу на этот крючок, мажет, отдай мне денег там, я не знаю, $2000, например. Маша... не подумав, дает, ну, по инерции. А Света думает, а вот теперь самое время нам расстаться. Упс. Просто пропадает, меняет сим-карту. Да.
Ну, это вот, называется, кинула.
Вот кинула вот совсем, вот грубо, да, так вот неженственно. Вот взяла и кинула.
Нормально так взяла и кинула.
Да, да, да. Такое же тоже возможно.
Ну, более того, может быть, другая ситуация, что Света у нас в долг дала денег, да?
Света взяла, Маша бедная дала.
Значит, бедная Маша дает эти деньги, и она не намерена их забирать. Она думает, все, отдала эти деньги Свете, ради бога, пускай $2000 будет, как я откупилась, например,
да.
Да. А тут Маша ей звонит. Говорит,
Света ей звонит, говорит,
Свет, ну как же так? Света звонит Маше и говорит, в общем, должница звонит и говорит, как же так, я же тебе должна вернуть. Так говорит, не надо, да нет, я должна. Ну, то есть вот мы можем, на самом деле, много вариантов накидать.
То есть
эта канитель
может тянуться бесконечно. У Сергея уже, по-моему, зубы начали болеть от этих дамских штучек. Слушайте, а отличается чем-нибудь способ вот такого занимания денег мужской от женского, вот на ваш взгляд, как вам кажется? Или есть некое явление, совершенно все равно, кто внутри него, мальчик или девочка?
На сексизм меня провоцируете?
Ну, конечно.
Сейчас вот очень.
Давайте вернемся к глупости тогда.
Так, то есть, а если вы сейчас скажете, что бабы дуры, имеется в виду, дверь на ключ закрывается, вы отсюда не выйдете без синяка.
Ну, ладненько, не будут от этого говорить.
Да, не надо.
Ладно, но если посмотреть, кто чаще все-таки попадает в разного рода...
Ловушки, да.
Ловушки, тут, конечно, я думаю, все-таки можно будет какие-то полуролевые модели все-таки разные увидеть.
Угу.
Ну, женщина у них будет скорее одна, ну, мужчины там связаны все с... С бизнесом, затеями,
да.
Вполне ожидаемо. Там,
или крупными покупками, типа недвижимости.
Не рассчитал. Вот, а женщины довольно часто попадаются на эмоциональных каких-то вот, ну, своих...
На булавки, что
ну,
называется.
Ну, стремлениях.
Да?
Ну, не, ну, шла там, увидела там... Ну, шубку, как обычно.
Ну, шубку, ну, на булавки, ну, я говорю. Вот, то есть не трехэтажный особняк,
да.
А шубку или сумочку.
Вот, но... Опять же, наверное, нам не стоит говорить о том, что способ манипулирования, вот как прекрасно, мне очень, кстати, понравился, он чисто мужской или чисто женский. Мне кажется, и мужчина может в долг стрельнуть. Mm-hmm. Я, более того, знаю массу примеров, распрекрасных примеров. Ну, правда, вот алкоголики, вот у меня сразу всплывают мои замечательные, знаете... Как они любят занимать своих
ну,
подруг.
Ну да, да, алкоголики, знаете, это святое, да, да.
Их любят спасать.
Давай, Руб, родственник, это святое совершенно дело.
Причем там Станиславский отдыхает, как это все проходит. Вот где потенциалище.
Жизнь.
Да, вот где. Это бы я всегда вот так...
Правда жизни.
Энергию бы вот эту вот направить бы не на занимание и на сшибание там по мелочам, а вот там на работу бы, на что-нибудь еще. Невероятные были бы успехи.
Да? Вот, кстати, интересный вопрос, кто все-таки чаще берет деньги, мужчина в долг или женщина? Мне кажется, что мужчины больше идут, чаще идут на этот шаг, потому что женщины все-таки чаще тревожнее, чем мужчины. Либо женщина все-таки, может, чаще возвращает.
А может быть, какая-то история с тревогой. Традиционно, по инерции, женщина чаще пока еще зависит от мужского кошелька. То есть, да, безусловно, сейчас появляется все больше и больше женщин свободных, независимых, самостоятельно зарабатывающих, но если иметь в виду вот эту вот традицию патриархальную, которая все-таки не умерла, угу. И она присутствует, особенно в определенных слоях населения, то там женщина не командует кошельком, и поэтому она интуитивно понимает, что она не вправе
в какие-то
авантюры... погружаться.
Ну, вот здесь я думаю, что это еще с уровнем тревоги на самом деле коррелирует.
Это тоже, но это отдельно. Это
здесь
отдельно, да.
Вот я вспоминаю пару даже примеров, вот прям вот о том, о чем сейчас мы упомянули, когда муж, например, да, очень контролирует свою жену.
Угу.
Ну, в тратах, везде. Вот все. А ей хочется вот выглядеть красиво, хорошо. И она тайком от мужа там где-то там. Тут там 20 тысяч возьмут, там 30.
Почему она анкаст, она истеричка.
И все, это, и все это только для того, чтобы, опять же, хорошо выглядеть в его глазах, там еще что-то. Все это от него скрывает.
Ради него.
Ради него. Потом он это как-то выявляет, потом скандалище там какое-нибудь. Ну вот в одном случае он не собирался возвращать эти все долги. Вот она бедняка.
То есть за нее он не собирался возвращать долги?
Нет, она и не собиралась у нее просить.
Угу.
Это как раз вот тот случай, когда она хотела это как бы в тайне вот это вот все сохранить. Откуда это берется? Ну, вот это вот такая женская гордость, знаете ли, вот желание вот, не могу я просить.
Угу.
Знаете,
я лучше выклинчу у других.
Нет, я лучше займу, я лучше еще что-то.
Угу.
А вот просить вот это вот не буду, что я там буду унижаться.
Но это вынужденное, между прочим, получается.
В данном случае она вынужденная, но отражает она не вполне здоровый уровень взаимоотношений, в данном случае, в семье.
Ну, это точно.
Когда человек не может, ну, там, прямо говорить о своих потребностях, угу. Его не понимают. То есть это сурдо, как бы, его сурдо подтолкнули к этому. Ну, в определенном смысле.
Ну да, потому что в противном случае она нарвется на осуждение. Там, вот дай мне денег, я не знаю, на вторую шубу, у тебя одни тряпки на уме.
Да, да. Ну, иногда так оно и бывает, честно говоря, действительно не тряпки на уме.
Вы знаете, это хорошо, на самом деле, когда речь идет о тряпках, потому что вот тот тип мужчин, который Сергей описал, он, конечно, очень вообще сложный для жизни. И там редко, я не знаю, как вот конкретно в этой ситуации был, но вот мужчина, который имеет тенденцию контролировать финансовые траты женщины, считать каждый рубль. Там вообще речь не про вторую, третью шубу, там бы хотя бы ботинки какие-нибудь на зиму, чтобы были.
Ну да, то есть там,
ему, в принципе, даже и не важно будет, откуда они...
Дело не в том, что вот она такая несчастная, у нее нет ботинок, но она будет ходить в тех ботинках, которые нравятся ему.
Ну, например... Например, вот, такое может быть.
То есть у нее будет все, у нее даже, может быть, будет оттенок. Две шубы, но ровно те, которые он ей выберет.
Это другая история. Угу. Тут как бы есть такие варианты, потому что бывают мужчины, которые, в принципе, он скряга, да, и для него важнее деньги. А есть мужчина, который скряга, но здесь речь идет не о деньгах, а об управлении.
Угу.
То есть он ей даст денег, но только на то, что считает ей нужным. И здесь не про его отношение к деньгам, а про отношение к контролю и власти.
Угу.
Вот это другое немного. Потому что он может ей купить и пятую шубу, но ту, которую он считает нужным.
Да, да,
это
да.
Власть.
Да, я об этом и говорю, да, про проявление власти. Вот договорились уже, да, куда нас унесло. Давайте вернемся к должникам. И если вы считаете, что мы уже разобрались с теми, кто берет наличные у своего ближайшего окружения, если нечего добавить, исчерпали как бы эту часть?
Да, можем, конечно, подобрать.
И радуется, вот, который не парится по этому поводу.
Да, вот который не парится. Теперь давайте про тех, которые парятся по этому поводу. То есть это, вы, кстати говоря, это очень знакомая такая вот женская история. И все это знают там и по фильмам, и по произведениям художественным, по литературе. Ну, скажем так, образ вот женщины-одиночки, не слишком огромного достатка. И вот как она крутится бесконечно, да? Крутится и крутится. Тут перезайму, тут перехвачу, там отдам, тут перетопчусь.
Но это вот история 90-х годов.
Это история 90-х годов. И эта история, извините меня, пожалуйста, ну, там далеко так заходить, это послевоенных годов еще история. Вот эти женщины, у которых там убивали мужей на фронте, вот она одна, она даже не с одним ребенком, а, возможно, с двумя или тремя, работает где-нибудь на заводе за 3,5 копейки и бьется. Вот бьется и бьется. И это, конечно, совершенно не та история, вот, которую мы перед этим обсуждали, да, где вот там человек по тем или иным мотивам, но он все-таки кайфует, как ни крути. Вот в той или иной степени он кайфует. А здесь просто вот это вот глаза лезут на лоб, и человек вечный должник, и это его тяготит, и из этого выбраться не может. Или, опять же, это какая-то ловушка, и можно было бы обойтись без этих долгов.
Вы знаете, вот есть такие истории, например, люди, там, семейная пара все время живут в долг. Почему? Ну, потому что дачу же надо строить. То есть объективно жилье есть, еда, ну, какая-то, да.
Сами вот, себе придумали, сами себе придумали проблему.
Придумали проблему и придумали занятия. И вот они строят эту дачу и живут в долг, занимают, перезанимают, отдают. Эта история нас, с одной стороны, направляет в психологию бедности, вот, да, людей, которые, в принципе, не могут себе представить хорошего уровня жизни. Вот если даже дашь им в руки денег, они их спустят на, ну, вот непонятно что, даже не в свое удовольствие, и дальше будут страдать. Это первая история. И вторая история, это нас отправляет к, вот как в болезни, да, вот в психосоматических особенно заболеваниях. Когда человек со своим состоянием нездоровья или недуга или проблемы настолько сросся, вот он так хорошо знает, как так жить.
Как страдать.
Вот как жить в таких условиях, даже если они тяжелые. Но он точно знает, вся его жизнь предсказуема. Да, там за 10 дней до зарплаты денег вообще не будет. Тогда можно сходить к Зине, да, там если у Зины нет, то к Пете и так далее. И эта жизнь, она понятная и предсказуемая, и привычная. И если будет жизнь другая, то она непонятная, она страшит.
Он с ней не справится.
Да, поэтому, да, вот есть такое субъективное ощущение, что он не справится. Вообще люди, которые длительное время живут под прессом, долгов, проблем, болезней и так далее, они вообще теряются, когда вдруг возникает какая-то ситуация стабильности. Она их пугает больше всего, это вселяет огромное чувство тревоги. Поэтому существуют психосоматические заболевания, поэтому существуют такие вечные должники.
А может быть такой вот эффект, если я правильно поняла, что говорит Анна, вот живет человек там или семья даже, потому что вы правы совершенно, вот эта психология бедности, она не обязательно у одинокой женщины, просто она такая наиболее типичная для нашей культуры. Но, в принципе, это может быть семья, полная семья, муж, жена, ребенок, но вот они живут очень скромно, мягко выражаясь, почти бедствуют, ну, понятно, с голоду никто не умирает. Но, тем не менее, вот тянутся в струночку, копейка к копейке, и вдруг на них сваливаются деньги. Ведь это же действительно ситуация неподъемная. Вот сколько ночей наверняка каждый из них, засыпая, мечтал, что на него свалится миллион, но ведь, как правило, этот свалившийся миллион ни к чему хорошему не приводит. Либо человека заносит куда-то, извините, в пороки, он там идет, да, в разнос, либо... с ним несчастье происходит вот по каким-то совершенно невозможным суеверным соображениям, но он не справляется с этим. И может ли он на этом фоне выдать реальную психосоматику? Вот был бедный, но здоровый, стал богатый, и вдруг все.
Не, ну психосоматика, она связана с любым эмоциональным напряжением, поэтому это можно заполучить как на радости, так и на веселье, так и на всем. Поэтому просто это... психосоматика в большей степени отражает какие-то конституциональные, индивидуальные наши особенности. Не все же люди, которые в стрессе, они в конечном счете кончают психосоматикой. Но есть люди, которые к этому как-то особенно предрасположены. У них все что угодно может быть. У них там, не знаю, чуть порадовали — уже психосоматика. Уже.
Но это вопрос адаптационных уже механизмов, да? Понятно, что один...
Поэтому это все может быть, да. Но какое это имеет отношение к долгам, вот, честно?
К долгам? Мы немножко сейчас с Анной соскользнули, вот просто говоря о бедности как таковой. Отношение к долгам вот что имеет, что определенное... Вот мне кажется, что это мы к самому началу...
То есть люди, которые... То есть одна тема, вот когда мы говорили о матери, об этой вечной проблеме одинокой, то есть одно дело, когда человек по объективным обстоятельствам вынужден брать деньги, а здесь, я насколько понимаю, идет ситуация, когда человек в принципе мог бы этого не делать, но все равно берет, потому что это определенная психология, определенный стиль его такой жизни, жить в долг.
Тут знаете, что может быть? Вот то, с чего начала... Вот первую еще часть разговора Анна, когда она говорила вот о чем-то связанном там немножко с завистью, да, или с амбициями, вот не хуже других. Причем здесь очень часто мотив-то, по крайней мере, в сознании самого человека, он альтруистический. Я хочу, чтобы мои дети были не хуже других. И поэтому я сама буду куска не доедать, занимать деньги, чтобы у моей доченьки там были сапожки, чтобы у моего сынка было пальтишко.
Лучше. Тут приписка «лучше», вот, не просто.
Вот, да, то есть не просто не хуже других, а здесь есть вот этот где-то элемент отчаянный, я им покажу.
Я бы даже по-другому сказала. Не просто были бы сапожки, потому что ребенку нужны сапоги зимой, а чтобы они были очень хорошие.
Да-да-да-да-да. Вот я говорю, не просто не хуже других, а где-то даже вот лучше на косе-выкусе. Угу. Вот вы говорите, там мы басоты-бедняки, а вот как мои там дети одеты. Угу. И это тогда порождает вот эти, по сути дела, неоправданные долги.
Ну, здесь этот механизм вполне рабочий. Это же говорит о том, что я хорошая мать. Это, понимаете, я в долг живу, я верчусь.
Куска не доедаю.
Хотя объективно можно этого не делать.
Да. Да.
Да.
Но это ведь вообще-то лейтмотив многих, так, мам, да, я там жизнь положила, сама не доедала, тебя одевала, и тут надо это бы потом добавить мое нарциссическое расширение, но она-то не знает об этом, что ребенок ее нарциссическое расширение, и сказать этого она не может. И на самом деле это целые семьи, тут не только про маму или папу отдельно. Мы должны жить хорошо. Как у Петровых есть дача, а у нас нет дачи. Это же не порядок. У них вот они уже машину обновили, да, мы уже с тобой 10 лет на твоей там тачке едем. Надо как-то, это нехорошо. Угу. Они там поехали в отпуск, а мы не поехали. Как-то тоже нехорошо. Давай-ка. Вот это неспособность жить, вот как да, говорит, протягивай да, ножки по одежке.
Да, также знай сверчок свой шесток.
Потому что тут есть такое немного чувство, может быть, стыда, что как это другие увидят, что там мы недостаточно хорошо зарабатываем.
Угу.
Вот это вот такое про нарциссическое. Нарциссическая история. И я думаю, что в психиатрии вообще злокачество нарциссизма уже рассматривается. И, в принципе, это приводит и к клиническим каким-то случаям, достаточно тяжелым.
Ну, вне всякого сомнения. Нарциссизм, ну, довольно редкий диагноз в психиатрии. Такой,
много, да? Если брать. Я просто не в курсе.
Вот. Ну, определенные личности такого шизоидного спектра, они обычно туда относятся, такие замкнуто углубленные, которые в своем мире живут, сами себе что-то придумывают.
Mm-hmm.
Вот. Все-таки мы, ну, психопатологию-то, наверное, оставим в стороне, так, по большому счету.
Ну, так сильно в нее не залезать, но немножко коснуться-то всегда
вот,
интересно.
Потому что психопатология это одно, а вот эти вот интересы, наоборот, то, что это акцентуации, когда вот это вот вроде бы не достигает уровня всем понятной такой уже дури, когда уже надо психиатра.
Ну да, то есть не в дым сумасшедший, ну, а да, просто акцентуируешь.
А вот как раз, когда есть вот эта вот внутренняя логика, и вот очень интересно, тут здесь, да, мы только что проговорили вот эту логику, разнообразие ее видеть и понимать. Она такая бывает, да, очень с большим загибом, да, когда человек там, например, ну, приписывает, ну, вот как мы только что описывали, да, свои какие-то характеристики хорошести или там плохости, там, как матери, тому, что вот она вертится. Знаете, для нее вертеться становится самоцелью.
Угу.
То есть иногда она создает себе проблемы, всякого рода геморрои, вот эти вот, на пустом месте. Зачем? То есть если разобраться, вот, логики нет, рациональное поведение такое. Но если вникнуть в ее вот эту логику, такую вот немножко загибистую, понимаете, там все понятно. То есть нам в борьбе она хорошая. Поэтому, если из этого извлекать какой-то позитив, надо людям, которые встречаются с теми, кто берет долг, или самим должникам, еще раз понять, а надо ли это было объективно, можно ли было без этого обойтись?
Ой, слушайте, ну в этом признаться совершенно невозможно. Это невозможно, потому что это значит, ну, признать собственное поражение, признать, что я там никуда не гожусь. Наоборот, мне нужно тогда оправдание, если я бесконечно вот в этом живу, и потом вдруг сказать, какая же я была дура.
Да, это практически невозможно.
Это признать какой-то свой крах. То есть тут нужна такая мощная психотерапевтическая поддержка. Вот если вдруг так человеку задаться целью в этом смысле поправить и привести в чувство, это буквально держите меня четверо.
Но вообще, обращаясь к слушателям, да, можно еще просто, если вы вдруг стали замечать из наших описаний что-то сходное со своим собственным состоянием или поведением, тут можно немного расслабиться в том смысле, что мы иногда эти сценарии заимствуем у своих родителей, а не у своих родителей. То есть есть целые поколения или семьи, которые вот все время как-то неблагополучно живут.
Угу.
Потому что, например, девочка растет, но она не видит другой мамы. Она видит только маму, которая там когда-то, возможно, объективно крутилась, вертелась и добывала еду в семью, потому что больше этим заниматься было некому. Но она же несет последствия той картины, которую впитала в себя. И она дальше в своей собственной жизни реализует тот же самый сценарий, что и мама. Хотя, возможно, ей это и не нужно. Вот
она по-другому, она по-другому, да, просто не умеет.
Да, как нам, например, сказал Сергей. И попробую ей объяснить, что, ну, как-то времена изменились, возможности стали шире, больше,
ну, да,
работы
потому что,
есть.
Смотрите, крутиться можно ради куска хлеба,
да,
а можно, опять же, ради лабутенов.
Или можно постоянно брать в долг для чего-то. Ну, там, например, съездила на неделю куда-то, да, и целый год расплачиваешься. Но тогда бы уже не ездила. Уже год бы посидела, например, в Москве, там, или где там ты живешь, и никуда, да, бы не ездила, рассчиталась бы со своими долгами, и потом потихонечку начала там что-то копить.
Но это, опять же, это все-таки при всем, при том, как ни крути, и отчасти интеллектуальная функция тоже. Функция просчитывания, функция предположения. То есть все это связано, и все это очень закручено, на мой взгляд. Другое дело, что я не знаю, это можно будет вот уже после того, как мы прервемся на новости, подумать, а есть ли вообще какая-то корреляция вот между интеллектом и все-таки попаданием в эти ловушки, исключая вот ситуацию, о которой вы говорили, где мы имеем дело с конституционально глупыми людьми. Вот давайте, может быть, с этого начнем после перерыва, а сейчас давайте послушаем и интересные новости.
Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, продолжаем разговор. Напоминаю вам, друзья мои, что в студии Анна Назарян, психолог. И, ой, что я сказала, по привычке, ну, вы, дорогие мои, ну, вы все равно наверняка ее узнали по голосу, не могу никак привыкнуть, что она Кружалова.
Я сама не могу.
Да, у меня так и записано пока в телефоне. Да, Анна Кружалова, конечно же, вот, и Сергей Корень, который, слава богу, не менял фамилию.
Девичья фамилия.
Вот, и, значит, говорим о должниках, и сейчас мне бы хотелось вот уже там закончить с теми, кто берет вот эти живые деньги, вроде бы мы с ними так разобрались, что-то мы хотели договорить только последнее, вот перед тем, как уйти на рекламу.
Есть ли корреляция между интеллектом,
да, да,
и тем, что человек не может...
Ну, не справляется вот со всем тем, о чем мы говорили. Вот все, что мы перечислили до сих пор. Все-таки там какая-то дефицитарность интеллектуальная присутствует, или человек может быть вообще большого ума и все равно быть вот этим патологическим должником?
Ну, как мы уже говорили, корреляция между умом есть, но человек может быть большого ума и быть патологическим должником по тем самым иррациональным механизмам. Мы сейчас берем психологические механизмы, не
да.
Вот то, что Анна описывает, бессознательная роль, вот эта вот, Фрейд, вот эта вот вся...
Лэнгли.
Многие интересные, да. Потому что бессознательное, действительно, оно все... Вот, когда человек ведется нерационально, вроде бы и умный, понимаете, и вроде бы все нормально, а он идет делать какие-то глупости, набирает кредитов, зачем это, к чему. Но в этом всегда есть какая-то своя логика.
Ну вот, да, если... то есть когда иррациональное берет верх над рациональным, и когда человек оказывается, ну, по сути дела, во власти своих страстей.
Движим нашими разными страстями,
да,
разными,
да, да,
потребностями. А у кого-то потребность... быть в глазах других, у кого-то другая потребность.
Реализовывать себя через подвиг, например, материнский.
Кто-то хронический, да, подвиг, кто-то еще что-то себе.
Ну да, главное, чтобы создать. Скучно не было.
Ну вот мое мнение тоже таково, что интеллект и вот такая история, которую мы сегодня разбираем, они не коррелируют. Человек действительно может быть достаточно умен, но до тех пор, пока он, например, не попадает в руки психологу, и его уровень осознавания не увеличивается, он не в состоянии действительно понять, что он делает, и как он реально, да, как он реально сам создает эту ситуацию. Поэтому, дорогие слушатели, давайте лечиться.
Это особенно заметно.
Причем всех этим двоим идите.
Заподозрить это у себя наши слушатели могут, увидев ситуацию повторяющуюся. Знаете, вот когда одно и то же, вроде бы уже только с одним разобрался в ситуации, думал, ну все, больше, вот, чтобы я еще раз так вот сделал, больше никогда. И опять то же самое.
То есть это прям сигнал, вот, беги к психотерапевту, вот, дружок.
Все это повторяется, уже за руки себе давал, все то же самое, значит, ну, надо вот уже как-то вносить ясность.
Это я как-то не могла заснуть недавно на днях, и мне в голову пришла такая мысль типа афоризма, что когда в жизни происходит проблема, это жизнь тебе ее приносит. Ну и тут, соответственно, вопрос, да, что я могу сделать, чтобы с этой проблемой разобраться. Но когда проблема снова и снова повторяется, это ты ее создаешь. Поэтому давайте все лечимся.
Прекрасно, да. прекрасный афоризм. Ну хорошо, давайте пойдем дальше. И теперь, я не знаю, может быть, вы скажете, что вообще никакой разницы нет. Но мне кажется, что есть некая разница. Вот те самые должники, которые берут кредиты в банке, не читают то, что написано мелким шрифтом, откликаются на соблазнительные предложения. Вот меня, например, совершенно закидал, причем вроде бы, да, там Сбербанк, такое учреждение патриархальная, скажем так, покрытая мхом, сбиркасса раньше называлась, они меня сейчас просто совершенно заклевали тем, что вот я должна у них взять... Мне одобрен кредит, мне радостно сообщают. Вот вам одобрен кредит, прям берите немедленно. И естественно, это для некоторых людей в минуту слабости, в минуту растерянности может быть толчком. Вот случилось что-то, да, там, не знаю, не дай бог, залили квартиру, надо делать ремонт. Или там разбил машину, или что-то вот такое, не дай бог, заболел кто-то из близких. И у тебя вот, собственно, есть вот твоя зарплата. Не бог весть какая. И тут тебе говорят, возьми кредит.
Да не просто, они же еще золотые карточки раздают направо и налево. И вот прям буквально у тебя в руках эта карточка.
Да,
пожалуйста,
да.
Иди и трать ее.
И думаешь, ну вот, собственно, решение.
Угу.
И вот давайте мы порассуждаем, кто... справляется с этой ситуацией, потому что, в конце концов, весь мир так или иначе знает, что такое кредит, и многие живут на Западе действительно в кредит и как-то не сильно страдают. Для нас это почему-то очень драматичная ситуация. И вот кто справляется с этим, и для них взять кредит – это не что-то такое вот судьбоносное. Ну, взял кредит, отдал, и все хорошо. А для кого-то это становится буквально историей жизни.
Ну, справляются люди с хорошей памятью обычно, потому что, ну, если мы знаем эти все золотые карточки, то если ты расплатился и быстро-быстро ее пополнил, ну, проблем-то...
Вот сейчас лайфхак для слушателей.
Да, проблем-то, в общем-то, и не будет. Ну, спасибо Бог, ты забудешь, там просрочишь определенный срок, там процент будет...
То есть, вы имеете в виду вот этот беспроцентный кредит короткий, да, когда там тебе сегодня не хватило там 500 рублей, ты их взял с этой карточки, но ты должен там 3 дня его, например, положить назад.
Да, если ты возвращаешь достаточно быстро все, то...
А если, например, 5 карточек, и человек так живет?
Я же поэтому и говорю, что...
Вот
я там не хочу конспирологических теорий там разнообразных, но я думаю, что в банках же не дураки работают. Они понимают, как... Абсолютно легально, абсолютно, так сказать, не вызывая подозрений, ну, свой процент иметь с забывчивости с нашей, да, с лени.
Это правда.
С неаккуратности.
Мне кажется, что здесь интересно было бы еще рассмотреть таких людей, которые, вот почему, например, они берут кредиты. У них есть какая-то репутация, у них есть самоуважение. Им бы не хотелось, чтобы их репутация в глазах близких, друзей, коллег была испорчена. Да, поэтому они берут не в долг, они берут кредит. И об этом никому не сообщают.
То есть это более респектабельно, скажем так, да?
Да.
Чем побираться по знакомым, вот пойти в банк и взять
кредит. Потому что когда ты побираешься, ты как бы обнаруживаешь себя перед другими. Ты таким образом говоришь другим, что мне не хватает денег. Есть люди, которые в принципе не могут признать это. И есть люди, которые в принципе не могут просить.
А тут тебе золотая карточка. А золотая карточка почему у тебя в кошельке? А потому что тебе это и преимущественный проход... В аэропортах, там вот что-нибудь еще.
А, то есть там еще какие-то преференции. Я-то просто про это мало чего знаю, только догадываюсь.
И вот она уже у тебя. Вот. И тут же на тем.
Это вот такое искушение, вложенное в руки. И люди неудержимые, которым достаточно сложно контролировать свое поведение в том отношении, ну, в отношении искушений того, что очень-очень хочется. Ну, там, 5-я шубка, например. Они, конечно, попадают в эту ловушку очень быстро. И вот в связи с этой темой мне вспоминается эксперимент, который проводили с маленькими детьми, если я не ошибаюсь, там 3-5 лет. Их приводили в комнату, сажали за стол, а на столе лежали сладости. Им говорили, что сейчас тебе не разрешается ничего брать, но через 15, там, через какое-то время... если ты ничего сейчас не съешь, то мы тебе дадим там пряник, не знаю, что-то там. Что-то можно будет.
Угу.
Вот.
А если съешь?
А если съешь, то наказание.
Угу.
Ну, плохо, в общем. Нельзя. Нельзя сейчас есть. И наблюдали. Вот были дети, которые буквально садились себе на руки,
угу.
Грызли себе губы, закрывали глаза, отворачивались от сладости и не трогали. То есть ребенок в таком маленьком возрасте уже может руководствоваться принципом реальности.
Применяя нечеловеческие усилия.
Да, я чуть позже расскажу. А были, естественно, дети, которые не могли устоять и сразу же хватали, и ели, и получали удовольствие. Да, и будь что будет. В дальнейшем было показано, что люди, которые, дети, которые могли отказать себе вот в сиюминутном удовольствии ради там чего-то другого, они, их академическая успеваемость была выше.
То есть их отслеживали длительное время.
Да, да, угу. Да, да. Вот, и в целом они были более успешны. Что касается принципа удовольствия и принципа реальности, это ввел в свое время Фрейд, и он говорил о том, что зрелая личность руководствуется принципом реальности. То есть я сейчас делаю то, что необходимо, и могу отложить удовольствие. Вот.
А да люди... Более того, извините, перебью, тут включается еще такой момент, вот не все люди это умеют, предвкушение удовольствия. То есть я от удовольствия сиюминутного отказываюсь, но я же знаю, что я его потом получу.
Я думаю, что это болезнь нашего времени, к сожалению. Это,
кстати, предвкушение, вы думаете?
Да. И это, к сожалению, и на детях очень видно, потому что я знаю, что мои коллеги, детские психологи, они прямо говорят родителям, не надо сразу детям покупать все, что они просят, я вас прошу, потому что ребенок должен научиться мечтать. Что, как он может научиться мечтать? Если он захотел, хоп, и
импульсивно,
есть.
Да.
И все есть. Угу. Это не наше время, когда ты там хорошо училась, вела себя хорошо, по крайней мере,
да,
там
да,
5
да.
дней
вот тебе
до Нового года, угу. Вот, что, может быть, они сработают. И вот, пожалуйста, ты получила то, что ты хотела. Поэтому что уж говорить про взрослых, да, вот она, золотая карточка, вот они, классные туфли, вот они, сериалы, фильмы, где везде говорят о том, что женщина должна сходить с ума по туфелькам и покупать их в большом количестве. Вот провела золотой карточкой и получила туфли, там, провела золотой карточкой, купила там, я не знаю,
ну, подождите, сейчас что-то отдает опять каким-то сексизмом. Ну, хорошо, у женщины, значит, туфли, карточки,
мужчины да, ничем не лучше. Провел золотую карточку, и вот тебе Каен.
Да, вот так вот.
Как вы вас понимаете?
Нет,
ну
вообще я всех люблю. Так, я-то хорошо к людям отношусь.
Нет, ну она... Давайте не будем о мужчинах, а о женщинах. Мы просто посмотрим на программу телевидения, увидим в сериалах. Да, действительно, вот это некоторое давление скрытое. Да, какого рода там мы видим поведение основной героини? У нас в данный
вы
момент...
Вы имеете в виду сериалы, которые идут по Второму каналу?
Я даже, честно говоря, затрудняюсь...
Просто я не очень их смотрю,
с названием
поэтому...
каналов.
Я вам потом расскажу, какие
да, сериалы. Вот. Вы должны были...
Но из того, что я видел краем глаза...
Да ладно, мы о вас плохо не подумаем. Ну, смотрите вы сериал «Горькая роза». Ничего страшного.
Из того, что я видел краем глаза, исключительно в рамках профессионального интереса...
Да.
Вот. Что мы там видим? Сплошные какие-то глупенькие женщины, которые что-то там делают, какие-то глупости. Это создает вот этот, ну...
Имидж.
Имидж, ну, и задор этого сериала, да?
Вы не знаете, что всегда поражает? Вот когда вы сказали «глупенькие женщины», вот все-таки какие-то ты смотришь сцены, какие-то фильмы...
Умненьких женщин очень мало в сериалах.
Да, сколько ты не делай, вид, что ничего не смотришь, все равно посматриваешь. И меня поражает вот... Извините, вот эта тупость, с которой она сама для себя создает трудную ситуацию. Вместо того, чтобы взять, все ему объяснить нормальными словами. Она стоит, пучит глаза, тупо молчит, он уходит, хлопнув дверью, она рыдает, убегает в березки.
А он ее любит.
А он ее любит, но он уходит, потому что эта тупая дура не удосужилась просто сказать, что я на самом деле, не знаю, ходила за хлебом, а не была в этот момент дома, когда там кто-то приходил.
Есть замечательные передачи по ТНТ некоторые, вот там, где они строят свои судьбы. Ага. Это главное, опять же, если посмотрите на то, кто вот в блогосфере, например, да, потом становятся многомиллионные подписчики, ну, никогда трудно предположить, что это окажется именно этот человек, эта девушка. Имидж, смотрите, какой.
То есть вы хотите сказать, что сейчас по каким-то соображениям обществу навязывается образ такой достаточно тупой, достаточно жадной и алчной бабы?
Нет.
Нет.
Нет?
Нет.
А где умные, тонкие?
Тупой? Нет.
Ну, потому что они тупые.
Тоже нет.
как назвать-то этот образ женщины?
Ну, милая дурочка, если вам так больше
милая
нравится.
Милая дурочка, да. Ну, не дурочка, такая милая, взбалмошная создание, которое легкомысленно довольно-таки. Вот, все сегодня она здесь, завтра там, все вот. А люди же этим же следуют, они хотят там подражать.
Вот просто я хочу прям как раз по вашим следам. Но вот сегодня она здесь, а завтра она там, она всегда в разной одежде. Если возвращаться к теме должников, откуда они берутся? Угу. Потому что эта милая дурочка должна сгидропиролить свои волосы, подкачать немного губы. Ну, это, конечно, я утрирую, естественно.
Ну, понятно,
да?
Понятно, да.
У нее должно быть несколько нарядов на неделю. Вот. И она должна вот такая красивая ходить туда-сюда, а деньги где-то надо брать. И обычно...
Ну, когда это у тебя вот... миллион подписчиков, понятно, откуда...
Сергей, это хорошо, когда у тебя миллион подписчиков, я считаю, потому что ты хотя бы сама зарабатываешь деньги.
Ну, тогда нет, вообще как бы вопрос о долгах не встает. Слушайте, мы немножко сейчас ушли в сторону, давайте...
Зато насущная.
Да, насущная. Просто если вам не интересно и вы не хотите еще что-то такое сказать по поводу именно кредитов как таковых, то мы просто можем пойти дальше. Но мне все-таки интересно, ну, вот это вот... уже ставшая притча во языцах, история, связанная с тем, что люди берут кредит, а потом берут кредит, чтобы отдать кредит.
А потом кредиты еще иногда продают, вот. Вы знаете? Продают кредиты бандитам, и потом бандиты просто, условно,
да,
бандиты.
Да, и бандиты, и коллекторы, и прочее, прочее, да, когда там банк продает какой-то долг. Но вот опять же, не то, что это все-таки... вот такое взятие кредита, понимаете, я все-таки вижу отличие в том, что когда человек бездумно тут 1000 дернул у знакомой, там у подружки попросил, потому что вместе в магазине увидели там что-то, это такое почти полевое поведение. Вот детское полевое поведение. Увидел, сразу захотелось этим овладеть. Вот как вы говорите, этот принцип удовольствия. Удовольствие mm-hmm. получил немедленно. Когда ты идешь в банк за кредитом, на мой взгляд, ты должен вообще понимать, что хорошо, у меня высокооплачиваемая работа, и у меня есть контракт, и я знаю, что там 5 лет я буду получать эту зарплату, и я знаю, с чего я буду отдавать кредит.
Поэтому у вас нету кредитов. По сути, какая разница, человек долги берет, деньги берет у живых людей, или он приходит в банк? Но просто засада заключается в том, что в банке предоставляются такие условия, и таким маленьким почерком там написаны какие-то условия, что человек, просто взяв один раз кредит и будучи невнимательным, безответственным, растяпой, да, там увлеченным чем-то другим, лопухом, он просто подсаживается на этот кредит. Потом ему звонят и говорят: слушай, друг, дорогой ты наш клиент, возьми другой кредит, закрой вот этот, и тебе будет легче. Естественно, это все не так.
Но это же разрыв с реальностью прямой.
Ну, вне всякого сомнения, психологии тоже надо здесь нам свой некий... Некоторые формы психологии, они здесь свой след оставляют. Например, некоторые формы извращенной, понимаем, позитивной психологии. Вот, например, фильм «Секрет» вот у нас такой есть. Ну, смысл. Надо верить в свою удачу.
Угу. Да, удача к тебе придет.
И удача тебе придет. И космос пошлет тебе, так сказать, это. Не сомневайся ни минуты, делай. Вот всякого рода такие надо тренинги, знаете, такие вот, где людей накачивают.
Ужасно.
Так харизматически.
Да-да-да-да-да-да.
Вот. Знаете, моя косметолог такая, мы с ней разговаривали, она говорит: куда же, как же это называется? Ну, когда ты платишь деньги, они тебе промывают мозги, ну как же? А, тренинг, говорит.
Да, совершенно верно.
Об этом тоже надо помнить, что иногда люди становятся жертвами промывания мозгов. Тоже критика их теряется, когда вот они, ну, начинается какая-нибудь литература. Что...
То есть у них начинается личностный рост, огромная вера в себя,
да,
позитивное
посылайте
мышление.
Посылайте в космос это, ни минуты не сомневайтесь, все, пойду возьму кредит, и все будет хорошо, и все. И на какое-то время человек, наши же возможности самовнушения, особенно у некоторых людей, бывают очень высоки.
Но это еще вопрос, конечно, интерпретации, потому что, в принципе, в этих лозунгах «верь в себя» как бы и действуй, ничего плохого нету. Но если это... прикладывается к вопросу про кредиты, банки и так далее, то это нехорошо. Ну, то есть, как бы, верь в себя,
трудись. Ну, и вообще, нет, трудись. А потом оно должно иметь под собой хоть какую-то почву. Потому что, опять же, если ты дебил, то как бы ты в себя не верил, ничем тебе не поможет. Там дебил с трехклассным образованием. Все равно ты не станешь директором, я не знаю,
но это отсутствие интеллекта
какой-нибудь.
И критики.
Но это, я поэтому говорю слово «дебил».
Ну да.
А если, да, человек действительно имеет какие-то основания, да, там, в смысле компетенции, в смысле подготовки профессиональной, то это как раз вот можно говорить там слово «дерзни», «рискни», «попробуй», там, грубо говоря, «не убудет от тебя», mm-hmm. «попытка, не пытка», там, «подлежащий камень»,
ну, вот тут
это
как
все
раз,
такое.
Опять же, мы еще немножко вернемся, хоть мы так... по поводу дебилов и не стать и не получить. Дело в том, что действительно целый пласт людей слабоумных, которым просто пользуются. Знаете, когда кредит-то берет он, а пользуется этим кредитом дядя.
Ну вот. Да, или ипотеку на него записывают.
Знаете, вот это...
Но это уже на грани мошенничества.
Это, ну, бытового, это мошенничество и есть, по сути, да. Но потом, да, выясняется, что это какой-то слабоумный, там в интернете он живет. Знаете, ну, на него взяты кредиты. Он, кстати, вот мы говорим, дебил с тремя классами, не может стать генеральным директором, может, если он подписывает все то, что ему
подсунут. Ну, да, конечно.
Может легко быть и генеральным директором.
Ну, да, Фукс.
Пожалуйста. Вот, поэтому, это не совсем та тема, которую мы сейчас пытаемся понять.
Да, это правда.
Мы говорим о том, зачем же здоровые люди в это все лезут в ущерб себе.
Ну, в первую очередь, потому что они не видят этого ущерба, к сожалению.
Они, с одной стороны, не видят чем-то. Ущерба, с другой стороны, вот на мой взгляд, все-таки здесь происходит некий разрыв с реальностью. То есть, опять же, велико искушение, с одной стороны. С другой стороны, есть вот некая проблема, которую надо решать. И тебе вроде подсказывают простой способ решить. И я еще допускаю значительное влияние... какого-нибудь еще давления, там, в виде жены, в виде детей или каких-то других родственников, которые говорят, ну, посмотри, вот если вот мы сейчас вот, да, получим эти деньги, мы сделаем то-то, то-то и то-то, а ты упрямишься.
Нет, такое может быть, и, может быть, этот человек возьмет кредит, и все как бы обойдется. Вопрос только в масштабах и в чистоте того, вот этих обращений.
Ну, тогда смотрите, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начал Сергей, что, во-первых, все-таки это должна быть хорошая память, а память — это одна из интеллектуальных функций, поэтому все-таки неплохо было бы иметь...
Записывать надо.
Да, неплохо было бы иметь интеллект. Как минимум, во-вторых...
Хорошее зрение.
Да, хорошее зрение, чтобы читать вот это самое. Какое-то достаточно трезвое представление о той реалии, в которой ты находишься. Вот когда я говорила там, что если у меня есть контракт на 5 лет, и он обеспечен определенной суммой, то тогда для меня кредит – это просто возможность одномоментно заплатить большую сумму. Это почти как рассрочка. Угу. То есть мне сейчас нужно там сразу 100 тысяч, а у меня там только 50. Ну, так я возьму, потому что я через месяц, через 2-3 эти все 100 тысяч прекрасно отобью. То есть это, значит, реалистичная оценка того, что происходит. И вот очень важный момент, о котором вы оба уже не раз сказали, это отсутствие вот этой хроники. То есть когда это не повторяется все из раза в раз.
Еще я подумала по поводу вот таких альтруистов. Ведь бывает такое, что близкие люди обращаются, там, например, дети обращаются, взрослые дети обращаются к родителям, пожалуйста, я тебя очень прошу, мне это очень надо, ты мне очень поможешь, да, или там супруги, допустим, муж говорит, давай мы возьмем кредит на твое имя, откроем бизнес, да, потом исчезает и этот
вопрос,
муж.
Почему на мое имя? У меня сразу вопрос, почему на мое?
Люди придумывают все, что угодно, потому что тебе дают. У меня плохая кредитная история, у тебя хорошая, у тебя там стабильная работа, да, а я официально не оформлен. Ну, то есть все, что угодно.
Да.
И вот эти люди под влиянием своей любви, заботы, иногда стесняясь отказать и сказать «нет, давай мы будем искать другие возможности, я на это не готова пойти», они идут на это. Да, иногда бывает...
Под давлением.
Да, под давлением. Иногда это бывает вот сходу. они идут по разным банкам, чтобы стать поручителем, а в итоге становятся теми самыми несчастными жертвами кредита, тоже под давлением.
Ну да, то есть здесь вот этот эмоциональный момент, его тоже никто не отменял, потому что очень трудно там любимому родному мужу в глаза сказать, что-то мне не нравится твое
или
предложение.
Детям.
Да, или детям. Ну хорошо, друзья мои, давайте мы ненадолго прервемся, послушаем новости, а потом продолжим и закончим наш разговор.
Личные обстоятельства.
Итак, продолжаем о должниках. Вернее, я вот бы как хотела продолжить. Давайте немножечко поговорим о том, что делать их родственникам. Вот все-таки человек, берем самую такую неприятную ситуацию, увязает в долгах, эта ситуация повторяется с удивительной периодичностью и регулярностью, он все время крутится, он или она, не так важно. И вот родственник, который все это видит, у которого, естественно, там должен быть какой-то уровень тревоги, как вы совершенно верно замечали, который видит неразумность всего этого, который видит беспочвенность надежды на то, что таким путем можно решить проблемы, то есть более трезво оценивает ситуацию. Вот он что-то может сделать? Есть ли какой-то механизм воздействия на этого типа?
Ну, это, на самом деле, очень актуальный вопрос, потому что, ну, вот особенно в медицине, в психиатрии, наркологии, эта ситуация же сплошь и рядом, когда наши пациенты наркозависимые, с другими формами зависимости, они наберут кредитов, понимаете, а потом родственники с этим вдруг неожиданно сталкиваются, когда приходят там, за имуществом, за всем остальным. Тут нам, опять же, надо понимать, что все-таки здесь инстинкт самосохранения нужно нам не терять. Понимаете, конечно, спасение всех – это хорошо, но, скажем так, важно замкнуть формальную ответственность, особенно за взятый кредит, все-таки на того, кто его брал, даже если тот больной человек. Потому что потом за все это будет...
Как это можно замкнуть задним числом? Ну, живет семья в квартире. Тут важно только не уйти в какие-то юридические тонкости, потому что, наверное, если он один из владельцев этой квартиры, он не может ее под залог, допустим, пустить, потому что нужно согласие родственников. Да. Но если говорить о ковре и телевизоре, то пристав может прийти и этот наш общий ковер и телевизор прекрасненько унести. И как это, я интересно, могу замкнуть на него ответственность за эти вещи?
Мы говорим по возможности. Дело в том, что мы говорим сейчас немножко, опять же, выдергивая из контекста. Просто когда там речь идет уже вот о подобного рода ситуациях, когда там уже, понимаете, все это выносится из дома, и серьезные проблемы. Вот. Там дело может кончаться и разводами формальными. Да, пожалуйста, никто не мешает всем любить друг друга, понимаете, но...
Да, но развестись, чтобы разделить имущество.
Пропиской, опять же, если речь идет о такой тенденции у человека, да, то есть прописывать его на какой-то территории, на которой, потом могут быть проблемы, не стоит, то есть ему имеет смысл быть прописанным где-то в деревне такой-то, совсем...
Третий дом слева.
Третий дом слева, отдельно, то бишь он, по возможности, должен быть... Жить-то, пожалуйста, на территории, все.
Ну да, владеть он должен вот этой халупой.
Владеть должен вот этим всем. Потому что, тут, на самом деле, вопросы могут быть очень серьезные. Здесь вот эти вот, знаете, вот тогда иногда мы... есть такой, понимаете, прагматический подход, а есть вот это вот ощущение, что как же так, там, это же там, родственник, что надо не бояться. Это состояние болезненное довольно часто, нездоровое.
Ну, во-первых, то, о чем говорит Сергей, это все-таки относится к людям с психическими отклонениями или, да, заболеваниями, игроманы, наркоманы, правильно я вас понимаю?
Ну, да, наши.
И всякие другие зависимые люди. И здесь, конечно, вообще это очень тягостно для родственников, во-первых, принять болезнь своего близкого, и, во-вторых, где-то отмежеваться, то есть разделить я и ты.
Да.
То есть ты делаешь то, что ты делаешь, и это тут даже... Иногда, знаете, люди сползают на то, что он же болеет, он как бы не может контролировать, поэтому я должна помогать. Здесь надо очень четко выстроить свою границу.
Важный момент, просто не путать. Мы не любим болезнь. Да, все то, что все меры, которые предпринимаются, это в связи с болезнью. К человеку-то мы можем относиться хорошо, вот, но мы даже трезвым понимать, это человек больной.
Но я имела в виду, что не идти ему все время помогать, сдавать деньги, продавать квартиры, чтобы закрывать его долги, потому что ну, он же болеет, поэтому он остановиться не может. Здесь очень четкая должна быть граница.
Не, ну вы понимаете, что в какой-то момент может стать дилемма. И давайте мы сейчас не будем сильно упираться вот прям совсем в патологию, там, игроманию, наркоманию,
да.
А вот просто заядлый должник. С чего мы сегодня начинали, описывая его портрет? Ведь в конце концов может дойти острота ситуации до того, что если там, допустим, жена не согласится продать квартиру ради закрытия его долгов, ну, его там, я не знаю, на ножи поставят. Его убьют, его побьют, его посадят. Что-нибудь с ним сделают плохое. И это вот какой надо быть железный, чтобы сказать, ну, это твои проблемы.
Здесь есть универсальный вопрос вот к тому человеку, который помогает. Вот я считаю, мое личное мнение, он должен себе этот вопрос задать. Для чего я это делаю?
Чтобы его спасти.
Хорошо.
Ну, опять эта история тогда... про спасение начинается.
Окей. Спасти от чего? Тоже вопрос, да? Спасти ему жизнь... Хорошо, тогда я должна подумать, что для меня сейчас важнее, спасти ему жизнь, потому что есть реальная угроза жизни, или там, не знаю, остаться при своем. И окей, например, спасти жизнь, а как я могу, например, продать свой дом, это единственная возможность или нет? И тогда принимать решение, но это решение должно быть осознанным и продуманным. Потому что если уж я решила, что я буду спасать ему жизнь, и, например, ради этого я там продаю все свое имущество, я это делаю и прощаюсь с этим имуществом, и больше этому человеку я не напоминаю.
Ну вот смотрите, тут вот есть один нюанс, мне кажется. Я так вспомнила, я же детективы люблю читать и смотреть. И у меня сразу начинает мой изворотливый ум тут что-то такое делать. Вот посмотрите, получается, что вот этот должник предъявляет своим близким один-единственный удобный для него вариант. То есть ты должен продать ради меня квартиру, хотя при этом, если мне что-то угрожает, вот как должнику, я могу просто по-быстрому сесть в автобус, уехать в другой областной город, там взять билеты на самолет, улететь и полгода пожить где-нибудь на Сахалине.
Вот то,
где меня, скорее всего, не найдут. Ну, если я с какой-то мафией огромной не связан, правда ведь? Но это же не охота, проще же, чтобы муж или жена продали квартиру.
Почему? Потому что я прихожу, будучи должником, и отдаю тебе свою ответственность.
Конечно.
Потому что в конце концов можно сказать, ты знаешь, это твоя ответственность, я тебе очень сильно сочувствую. Потому что это действительно нехорошо, когда ты весь в долгах, есть угроза там жизни, здоровью и так
далее. Давай я
это
помогу
плохо.
Тебе уехать.
У тебя очень плохая ситуация.
Да, я тебя спасу, я
нет,
помогу тебе
нет.
уехать.
Я искренне надеюсь и желаю, чтобы ты с этой проблемой справился. А я буду сидеть, молиться за тебя.
Да, молиться-то хорошо.
Да, и ждать тебя невредимого. Потому что на самом деле все мы взрослые люди. И если мы втягиваемся в какую-то авантюру, мы должны быть готовы к тому, что будут проблемы. А когда я прихожу со своими проблемами и говорю, спасай меня, а с какой стати? Кому-то тебя спасать? Это ты делал, это твоя ответственность. Но у нас в культуре совершенно все по-другому. Мы всех должны спасать, всем должны помогать, а потом страдать от того, что... там, из-за него моя жизнь не состоялась и так далее, и тому подобное. Не надо. Не надо помогать, не надо спасать.
Какой-то
либо
у вас
если
прямо,
вы это делаете...
Вот сразу видно, что вы не русская.
Так.
Сейчас я буду межнациональной рознью.
Интересно.
У вас такой совершенно западный такой вот подход к решению проблемы. Это же какая русская баба на такой текст решится?
Я вам даже скажу, что мало какая армянская баба.
И мало какая армянская,
армян, да,
кстати. Да, вы даже неправильный армянка получаетесь.
Но понимаете, это очень важный вопрос. Это действительно важный вопрос.
Сергей, вот вы можете себе представить, что женщина вроде бы любящая, вот такое скажет. Ну, и Анна, как мужчина на это может среагировать?
Знаете, Анна бросит дает ее. Нам
алгоритм.
Алгоритм.
Да, конечно.
И очень важный алгоритм, который, естественно, вполне может быть рассмотрен. Но вот прагматический подход, это важно. Вот. Дело, понимаете, в чем? Мы просто, ну, в данном случае, представить это себе очень даже могу. Просто я знаю массу ситуаций, когда наши вот эти вот все зловредные должники, или как мы их там назначили, они так достают с собой всех. Понимаете, мы-то все это рассматриваем в какой-то статике.
Ну да, да, да. А вот если он вот
ха-ха-ха, случайненько что-то там взял, понимаете, а когда это, извините, история уже, понимаете, не первый раз, он уже, ну, так, ну, уже, говоря простым русским языком, задолбал уже, понимаете.
Да, достал совсем.
Своими вот этими всеми прыжками. Ну, его же надо как-то воспитывать все-таки, вот, поэтому все это континуум, вот, естественно, может быть, не с этого надо начинать, опять, но все, опять же, зависит от степени угрозы, например, семье, знаете,
ну,
вы,
да.
Представьте, вы мать,
цена вопроса.
Вы мать, у вас там трое детей, тут к вам это чудо, в очередной раз подклад, говорит, всех поздравляю, вы мне должны помочь, я в очередной раз профукал, так сказать, все, все, все выселяемся, все свободны, понимаете.
Я вот только что поняла.
Что-то представлять-то, все нормально.
Какие у нас с Сергеем противоречия. Вот Сергей считает, что надо воспитывать.
Надо.
Сказал, да?
Да, потому что я верю в людей.
А я считаю, что взрослых людей воспитывать не надо. Что это бесполезно.
Мне представляется, что это большое заблуждение по одной простой причине, потому что люди могут меняться.
Ну, наконец-таки у нас какой-то клинч возник. А я тоже считаю, что люди могут меняться.
Ну, а раз могут меняться, значит, можно их воспитывать.
Ну, может быть, это назвать другим словом. Не воспитание, потому что воспитание, оно все-таки подразумевает там старшего и младшего.
Да.
А может быть, говорить о том, что создавать вокруг него некую ситуацию, которая его толкает к изменениям.
Я считаю, что нужно просто отдавать ответственность. Все. Вот это все. Если ты разговариваешь...
людям отдать ответственность.
Безответственным людям отдавать, да.
Да, ну, например, приходит там мой муж, который говорит, я попал в такую тяжелую ситуацию, давай-ка, дорогая, все возвращать, продавай все свое. А я говорю, нет, мой дорогой, ты это делал, ты тогда думал чем-то, поэтому ты должен сейчас за это нести свою ответственность.
Но он говорит, ну, я тогда пойду повешусь.
Хорошо.
Какая вы.
Но, понимаете, потому что человек, который скажет, тогда я сейчас пойду повешусь, он манипулятор, однозначно. Угу. И он агрессор, однозначно, который играет в жертву.
Угу.
И тут 100% он не повесится, потому что человек, который хочет повеситься, пойдет и сделает это молча.
Это правда.
И наверняка.
Это правда.
Вот. А человек, который такое говорит, он этого не сделает. И вестись на это... Ну, по меньшей мере, глупо.
Ну, демонстративную попыточку можно устроить, да. А можно и заиграться.
А можно и заиграться. И так действительно, к сожалению, бывает.
Бывает.
Но проблема в том, что чем больше ты потакаешь истерическому поведению, тем оно усугубляется.
Это правда. Оно расцветает буйным цветом и становится таким махровым, таким душистым.
Поэтому до этого надо дорасти.
Да.
Это крайние формы воспитательного процесса. Начинать надо, наверное, может быть, не с этого. Вот, но...
Но, конечно, начинать не с этого, потому что мы сейчас рассматриваем такие очень крайние ситуации, когда вот уже все. Ну, как бы вот уже все.
Ну, драматизируем.
А вы видите какой-нибудь способ, вот раз вы такая крутая, Анна, видите ли вы какой-то способ вот его остановить, тормознуть? Вот он вот попадает...
Любовь, может быть.
Ах, на наша розовая ромашка.
Анна, как насчет любви?
Ну вот он вот повторяет. Вот давайте вот не доводить сюда крайности, просто вы видите, что там муж регулярно берет в долг, вам на него начинают жаловаться друзья, знакомые, или вы обнаруживаете, что он взял кредит, и вы понимаете, что не так легко его отдать, вам придется всем сильно прижаться как-то и поджаться. Можно это все остановить, вот создать какие-то условия или на него воспитательно подействовать, или любовно, но вот прекратить, чтобы он как-то очухался и одумался, или вот... Безнадежно.
что касается по поводу любви, любовь — это чувство, и оно прекрасное, и оно окрыляет и создает очень хорошую атмосферу очень часто. И любовь, она помогает людям раскрывать самые лучшие свои качества очень часто, особенно в начале отношений или на пике этой любви. Но любовь — это не руководство к действию, потому что иногда мы любим ужасных подонков, но это не означает, что мы должны с ними жить. Люби ради Бога, но не надо жить, потому что это разрушает твою жизнь. А если отвечать на ваш вопрос, это достаточно сложно, потому что здесь вопрос про какие-то манипуляции или воспитательные мероприятия.
Угрозы, запреты.
Это все можно делать, но это не обязательно, что будет работать. Тут нет никаких гарантий. Но всегда нужно какие-то границы свои проговаривать.
Угу.
Вот, обсуждать. Например, вот у тебя есть тенденция, ты все время берешь в кредит. Да? Если ты не можешь, например, удержаться, то давай так, там, ты зарплату даешь такую-то сумму, все остальное ты тратишь как хочешь.
Угу.
Вот. Ну, например, да, то есть попытаться договориться.
Таким образом, дистанцироваться, наверное, да, от его проблемы.
Да, попробовать договориться. Это может не получиться. К этому надо быть готовым. Друзьям, знакомым, родственникам сказать: слушайте, ребят, ну, конечно, ситуация ужасная.
Не давайте.
И мне безумно стыдно, неудобно перед вами, но я ничего не могу сделать. Вы тут должны как-то с ним сами решать эту ситуацию. Потому что так замучаешься каждому, да, это там может быть 10 человек, у которых ваш близкий, не обязательно муж, да, это может быть ребенок. Ну, как-то все мы взрослые люди, если вы даете в долг, вы должны на что-то рассчитывать. Почему? Причем тут я? Он брал, он и должен отдавать. То есть здесь должно быть вообще разграничение «я», «мои чувства», «мое финансовое состояние», «он», «наши отношения», «его отношения с деньгами», «его отношения с другими людьми». Вот я считаю,
что... Ну, как вам, Сергей, такое рациональное отношение?
Ну, это как этап...
А любовь?
Как этап развития. Ну... Любовь здесь прозвучала. Я бы, честно говоря, если уж что-то начинать, начал бы все-таки с уточнения вопросов, а почему, собственно, человек берет кредиты. Это так, для начала, перед тем, как о любви говорить, там, о чем-то еще, потому что причины могут быть разными. Тут, кстати, любовь может потом помочь. Весьма, например, человек говорит: ой, хотел тебе сделать приятно, все такое. Ух ты, мой голубь, иди сюда, больше так не делай. Я люблю тебя и без всяких кредитов.
Ну, на самом деле, это, конечно, подразумевалось.
Поэтому все-таки первое. Сначала надо по возможности... Ну, естественно, вопрос надо обсуждать. То есть если какие-то там кредиты где-то там появились, и это имеет отношение к семейному уже, то есть вас это касается. Ну, значит, это... Как-то странно, когда человек, ну, понимает, что это, может быть, ну, проблема для не только него одного, понимаете, делает это втихаря, в одиночку, то есть это не есть хорошо. Но если это по какой-то причине выявилось, мы понимаем это, значит, сначала первое, почему это произошло. Масса всего интересного можно здесь узнать.
То есть разговаривать.
В том числе и про данного человека. И разговаривать, ну, иногда нужно не только разговаривать, иногда нужно... так сказать, исследовать этот вопрос очень внимательно, спрашивать у знакомых. Ну, ну с урода иногда, иногда. Это требуется даже, в общем, целое расследование, что это было. Потому что, к сожалению, некоторым людям, которые берут кредиты, некоторые из них вруны, некоторые из них, как мы уже знаем, не всегда можно верить на слово. Поэтому надо как-то верифицировать ситуацию. Значит, если человек больной, значит, что надо его делать? Лечить, любя... Все понятно, жалея, но лечить. Если он отказывается лечиться, вот тут подсоединяются все те уже замечательные, так сказать, ну, варианты. Потому что, понимаете, одно дело, он недееспособный, не способен понять, ну, что с ним происходит. Ну, тогда это, ну, знаете, опекунство оформляется.
То есть находить какие-то уже формальные способы регулировать его поведение.
Оформляется опекунство, кладется в больницу соответствующую, без его уже, понимаете...
Согласия.
Все вопросы закрываются. Если он вполне понимает, дает себе отчет, в чем дело, значит, он, как и любой гражданин Российской Федерации, несет всю полноту ответственности. Это как формальный, так и неформальный. Другое дело, что на вот этом нашем чувстве должен, там надо, да, иногда бывает манипуляция. Но манипуляция, опять же, вы сами понимаете, не надо сходу все, наверное, воспринимать как манипуляцию. Сходу там во всем видеть какой-то тайный умысел. Всегда надо человеку дать возможность что-то исправить. То есть, ну, то есть так, на входе мы, конечно, всем верим. Но всегда задаем себе простой вопрос. Ну и? Где,
что дальше?
Да, где результат-то?
Ага.
И понятное дело, что в том объеме, в котором человек способен сам справиться, он обязан сам с этим всем справляться. Он обязан сам.
Но вот в этом вы как-то сошлись, да, все-таки.
В том объеме, в котором он может с этим справиться. А вот там, где он уже не может с этим справиться, вот здесь уже, ну, естественно, можно рассматривать возможность помощи, еще что-то. Ну, только, опять же, тут все зависит от того, насколько это уже злокачественное явление.
Ну, вот поскольку... В какой-то момент вы говорили о том, что определенного рода вещи формируются в детстве. Вот вы, Анна, сказали интересную вещь. У нас осталось очень мало времени, связанное с тем, что там, например, если есть угроза наказания, то эта угроза должна быть выполнена.
Да.
То есть это один из механизмов формирования, ну, по сути дела, вот этой связи между собственным действием и последствиями, которые оно за собой влечет. Есть ли еще какие-то, может быть, советы или механизмы, которые можно применять к ребенку, чтобы вот из него не получилось вот то чудо, о котором мы сегодня говорили?
Ну, первое, жестокость вообще исключается. То есть любое наказание, которое вы применяете по отношению к своему ребенку, не должно быть жестоким. Оно может быть жестким, но не жестоким. То есть это ни в коем случае никаких телесных наказаний не должно быть. Никаких манипуляций чувствами, например, если ты будешь так себя вести, я тебя перестану любить.
Да-да-да.
Это
да,
вот
да,
прям
да.
Самое сердце.
Да-да.
Если вы...
Издевательство.
Ну, это само собой. Вот, если вы говорите, например, вот если ты будешь делать так-то, так-то, то я тебя так-то, так-то накажу. Если вы это проговорили, значит, каждый раз, когда ребенок делает вот это, он за это должен... Получать наказание.
Обещанное.
Да. Иначе вы даете ему возможность развивать свои какие-то, ну, развивать безответственность, безалаберность, да, наглость, ну и так далее.
Ну да, весь этот ряд прекрасный.
То есть для него должно быть прозрачным и понятным. Вот я делаю то, получаю вот то. Я делаю вот это, будет вот это. И как бы всем все понятно.
Правила игры всем
ясны.
Да,
но при этом все это не жестоко. Вот. Выполнять собственные обещания. Родители обязательно должны сами показывать вообще, что такое ответственность.
А вот если вы видите в ребенке, вернее так, родитель видит в ребенке вот именно эту безудержность в отношении принципа удовольствия, я вспоминаю этот эксперимент, о котором вы говорили, вот перед ним поставили тарелку с пирожным, что само по себе, по-моему, садизм, и сказали, что есть нельзя. Спрячь в холодильник, зараза. Ну, вот, допустим, да, вот накрывают на стол, должны прийти гости, и ребенку говорят, ты пока не трогай, пока мы не сядем за стол. И вы видите, что регулярно он нарушает эти запреты, потому что не в силах совладать вот со своими желаниями, со своим стремлением к наслаждению. С этим можно как-то справиться, как вам кажется, Сергей?
Ну, не провоцировать его, зачем стоять перед ним? Не скушайте.
То есть не искушать все-таки.
Можно дать ему инструмент еще, можно его научить. Потому что он же не умеет, он не знает. Но мы видим, что в нем есть эта интенция.
Ну
да,
что,
вот.
Садитесь себе на руки и кусать себе кулачки?
Нет, ну, например, поговорить, да, сказать, вот я вижу, что тебе тяжело выдерживать что-то, вот тебе трудно как-то терпеть? Он говорит, да, я хочу, тра-та-та. Ну, давай попробуем, вот ты можешь 2 минуты, вот самое большое, сколько ты можешь минуту не трогать это? Он говорит, ну, минуту, да, может быть, давай попробуем минуту. В следующий раз давай попробуем 2 минуты. И так потихонечку учить его немного притормаживать перед тем, как совершить импульсивный поступок. Да? Или, а давай попробуем там по-другому, там, давай ты посчитаешь, вот там, не знаю, или повторишь про себя считалочку, и когда ты ее закончишь, тогда ты
будет
сделаешь.
Можно.
Да, и тогда тебе будет разрешено. Ну, вот какие-то такие инструменты предлагать.
Ну, в общем,
ребенку.
стараться, потому что, не дай бог, конечно, если из вашего ребенка вырастет вот такой должник, о котором мы говорили, потому что это, если не тягостно для него самого, то это в любом случае тягостно для его близких. Это в любом случае история очень печальная. И будем очень надеяться, что никого из нас она никогда не коснется. Ну, собственно, друзья мои, на этом мы должны закончить. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Сергей. Спасибо. Ну что ж, друзья мои, а я с вами прощаюсь и пойду подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.